Наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные слушатели, тем благодатным богоявленским светом, высевшим из струй иорданских, и сердечными пожеланиями духовного просвещения, великого благодатного обновления и освящения, воспоминанием величественного праздника Божественного Света, Крещения Господня Богоявления. Сегодняшняя наша передача приурочена отданию праздника Богоявления и недели 35 по Пятидесятнице. Божьим. Дорогие наши радиослушатели, повествование о великом, чудесном, знаменательном празднике Крещения Господне, день Богоявления Господня издревле в числе великих и двунадесятых праздников и в постановлениях о дне Богоявления заповедано, да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил вам Божество. Этот праздник в Православной Церкви совершается с равным величием, как и праздник Рождества Христова. Оба эти праздника, соединенные святками, составляют как бы одно торжество, своими священными воспоминаниями следуя от Вифлеема к Иордану и святая события крещения. Церковь вопиет от Вифлеема на Иордан. «Приедем там, обо свет сущим во тьме озарять и уже начинает. Приедите, увидим вернее, где крестился Христос, устами чистыми и душами измовенными. Приедите, тайно оставя Вифлеем. Предойдите ангельские силы от Вифлеема к струям иорданским. И предгради Иоанне, оставя пустыню. Готовься, Иордан, река, готовься, Завулон, и красуйся, Нимфалим. Вся земля да радуется. Впрочем, созерцая в Рождестве Иисуса Христа начало Его спасительного явления в мире, а в крещении начало вступления Его во всенародное служение спасению мира, Церковь сообразно с этим созерцанием говорит: «Светил уба мимошедший праздник», то есть Рождество Христово, «светлейший же спасе приходящий, тот кровью изливаемым, яко бесчаден рыдаши Вифлеем, а сей водам благословенным многочадно познавается купель». Тогда звезда волхвом возвести, ныне же Отец миру тебя показа. Ясен уба мимошедший праздник, славнейший же настоящий день. В тот спасу волсви поклонившийся, всем же владыку раб славен крести. Там пастыри видевши и чудяхуся, здесь же глаз очи единородного сына проповеда. Предварившим празднике младенца тебя видихом, в настоящем же совершенно тебе видим, говорит Софроний, патриарх Иерусалимский. Праздник Богоявления с предпраздством и попраздством продолжается 13 дней со 2, то есть 15 до 14 или 27 по новому стилю января. Равно торжественно прославляя события Рождества Христова и Богоявления, Церковь к празднованию последнего начинает приготовлять нас за 4 дня. Предпраздство короче рождественского одним днем, но это потому, что за 5 дней до Богоявления бывает праздник обрезания Господня. Впрочем, церковное пение в честь Богоявления глубины «Открыл есть дно» начинается с 1 дня января или 14-го. Сегодня во всей Вселенской Православной Церкви совершается торжественное воспоминание и прославление крещения Господа Иисуса Христа от Иоанна Крестителя в реке Иордане, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец. Господь крестился в Иордане для того, чтобы победить нашего губителя, дьявола, в водах. в коих Он гнездился, и освятить водой, чтобы мы в крещении при троекратном погружении во имя Святой Троицы благодатно омывались от скверны прародительского греха и возрождались в новую жизнь водой и Духом Святым, и усыновлялись Отцу Небесному святостью жизни. Обстоятельства самого рождения Бога-человека также запечатлены величайшей премудростью и правдой Божией. Он родился от бедной, пречистой девы и положен был в яслях, спеленанный рубищем, как младенец, чтобы смирением своим искупить гордость Адама с Евой, возмечтавших быть богами, чтобы обличить и смирить гордость человеческую и научить людей смирению, которое есть основание всякой добродетели. Все, что говорил и делал на земле Господь, Он делал по предвечному, премудрому и всеблагому троическому совету, бывшему прежде всех веков. И все это было необходимо для спасения, совершенства и блаженства человеческого. И если кто отвергал и отвергает Его заповеди, советы, уставы и созданную им на земле церковь, тот был и есть враг Богу и самому себе, отвергший совет Божий о себе. Крещение установлено Богом в церкви для спасения человеческого рода, и оно необходимо для всякого верующего, как дверь к Царству Божьему. И кто отвергал или отвергает его, тот отметает свое спасение, свое собственное вечное благо. Господь говорил о противившихся Ему фарисеях и книжниках, не желавших креститься от Иоанна, что они отвергали совет Божий о себе, не крестившись от Него. Возлюбленные братья и сестры, мы все сподобились святого крещения в младенчестве по вере родителей и восприемников, очистились от прародительского греха и отродились водой и Духом Святым и усыновлены Отцу Небесному. Нам открыты двери Царства Небесного. Будем же всем сердцем всегда ценить этот дар Божий и свое звание сынов и дочерей Божьих по благодати, удаляться всякого греха и стремиться мыслями, желаниями и делами к Царству Небесному, к наследию нетленному, неувядаемому, уготованному на небесах для нас. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Толпы народа стекались на Иордан к Иоанну, слушали его вдохновенные слова, его призыв к покаянию, слова о скором пришествии Христа Спасителя, которому он, Иоанн, недостоин даже развязать ремень на сапогах. Сильно было слово Иоанна, оно доходило до сердца. Люди каялись и в знак своего покаяния принимали крещение водою Иоанна, водой Иордана. И вдруг среди толпы грешников к Иордану подходит тот, о пришествии которого он говорил. Подходит сам Господь Иисус Христос, Бог-творец мира, во образе человека оголенный, склоняется пред Иоанном и просит крещения. Затрепетал Иоанн. Как он может прикоснуться к главе того, кто сотворил весь мир? Но Господь требует крещения. Дух Святой, видя голубя, сходит с неба, и слышится голос Бога Отца. «Это Сын Мой возлюбленный». Богоявление. Много лет прошло с тех пор, но ежегодно верующие устремляются к освящению воды и через нее ищут исцеления и очищения от многих своих недугов. Среди этой толпы верующих, ищущих помощи Божией, очищения, и утешение, и мы сегодня, говорит епископ Мефодий. Но, может быть, кто-нибудь скажет, и хотелось бы мне послушать Сына Божия, говорит уже святитель Игнатий Брянчанинов. Но как достигнуть этого, когда уже протекло около 2000 лет с того времени, как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотью и проповедовал свое всесвятое учение? Достигнуть того, чтобы быть нам постоянно со Христом, непрестанно слышать сладчайший глас Его, питаться животворным учением Его очень удобно. Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами во Святом Евангелии Своем, пребывает с нами при посредстве святых церковных таинств, пребывает вездесущим Своим и всемогуществом, пребывает всеобильно, как приличествует пребывать неограниченному, всесовершенному Богу. Пребывание свое с нами Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена, раздаянием даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими. Братья, будем благоговейными и деятельными слушателями Слова Божия. Окажем повиновение Отцу Небесному, который сегодня возгласил к нам из Святого Евангелия о Всесвятом Своем Слове. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, того послушайте, того послушаем, того послушаем, и благоволение Отца Небесного почиет над нами во веки веков. Аминь». Святитель Игнатий Брянчанинов. Воспоминание крещения, при коем Иисус Христос погружался в водах Иорданских, да водами освящения дар подаст православная церковь, издревле совершает в Новечерии и в самый праздник Великое Освящение Воды, так называемое «в отличие от малого», которое совершается в иные дни. Благодать освящения подается в воде одна и та же, как в Новечерии, так и в самый день Богоявления. В Новечерии совершается освящение воды, воспоминание крещения Господа, освятившего естество воды, а равно и крещение оглашенных, которые древле принимали они в Новечерии Богоявления, а в самый праздник, собственно, воспоминание крещения Спасителя. Праздничные вода освящения восприяла начало свое в церкви Иерусалимской, и даже в IV и V веках совершалось в ней одной, где было обыкновение выходить на реку Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением водосвятия. В Навечере вода освящения совершается во храмах, где крестились оглашенные, в самый же праздник на реках, прудах, кладезях, ибо Христос крестился вне храма. Великое освящение воды восприяло начало свое в первые времена христианства по примеру самого Господа, освятившего воды своим погружением в них и установившего таинство крещения, при котором издревле бывает освящение воды. О водоосвящении упоминается в постановлениях апостольских, из коих видим не только апостольское начало освящения воды, но и начало самых молитв, произносимых Православной Церковью при этом освящении. Например, в чине водоосвящения, изложенном в постановлениях апостольских, произносится как и ныне молитва к Творцу и Промыслителю, и в заключении говорится: «Пред крещением священник да призовет Господа и скажет: и ныне освяти воду сию, дашь ей благодать и силу». Кроме постановления апостольских свидетельства о древнем обычае Церкви святить воду в праздник крещения и в другие дни можно находить у Тертуллиана, священномученика Киприана и Василия Великого, который, между прочим, спрашивая, по какому писанию благословляем мы и воду крещения, отвечает: от апостольского предания по преемству в тайне. Богослужение Великого освящения воды состоит в воспоминании пророчеств, относящихся к событию крещения, самого события и его знаменования, в молитвах призывании благословения Божия на воды и в троекратном погружении в них животворящего креста Господня. Для Великого освящения воды воспоминание крещения Спасителя по окончании литургии бывает торжественное шествие к воде с крестом и Евангелием при колокольном звоне, при свете светильников с хоругвями и при пении церковных песней. К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. В IV веке святой Златоуст говорил: «Христос крестился и освятил естество вод, и потому в праздник крещения все, почерпнув воды, в полночь приносят ее домой и хранят во весь год». И так вода в существе своем не портится от продолжения времени, но почерпнутая ныне целый год, а часто два и три года, остается свежей и неповрежденной, и после столько времени не уступает водам, только что почерпнутым из источников. А священная вода называется православной церкви великою агиасмою, то есть святынью. Эту святыню церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, при заклинаниях, как врачевство, назначает пить ее тем, кои не могут быть допущены до святого причащения. С этой водою и святым крестом священнослужители в праздник Богоявления при пении в честь праздника посещают жилища своих прихожан для окропления их самих и их жилищ, и таким образом распространяют и благословение, и освящение, начав с храма Божия, в котором после литургии в навечерие Богоявления, как и в навечерие Рождества Христова, священнослужители славят Христа, крестившегося, и Богоявление Святой Троицы, и окропляют святой водой храм и целующих животворящий крест. На другой день праздника Богоявления постановлено совершать в Православной Церкви собор или соборные, где можно, то есть торжественные праздничные богослужения в честь Крестителя Господня Иоанна. Следующая за праздником неделя называется «Неделю по просвещению», потому что тогда еще продолжается воспоминание Богоявления и крещения, особенно чтением Евангелия и послания апостольского. Празднуя крещение Господне, при котором явился Бог, поклоняемый во Святой Троице, Православная Церковь утверждает веру нашу, высочайшую, непостижимую тайну трех лиц единого Божества, исповеданную Первым и Вторым Вселенским Соборами, и этим празднованием научает нас равночестно исповедать и прославлять Святую Троицу, единосущную и нераздельную, обличает и разрушает заблуждение древних лжеучителей. Празднованием крещению Господню Церковь обличает и тех лжеучителей, которые человеческое естество Сына Божия называли призраком. По словам Церкви, Иисус Христос, яко человек, пришел на Иордан существом, а не мечтанием, яко человек на реку пришел Иисусе Христе Царю, в наше немощное и нище одеялся смешение. События крещения Господня и Богоявления нравственно поучают, что наше очищение и спасение от грехов возможно человеку только помощью благодати Божией и внушает нам чувство беспредельной благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Он, будучи безгрешен и потому не имея нужды в крещении, принял его, вступая на проповедь Евангелия, чтобы духом и силой своей освятить воду крещения для нашего очищения и обновления. Но воспользовались ли мы дарованием благодатным, сохранили ли чистую ту драгоценную одежду, о которой Церковь нам напоминает в праздник крещения словами «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Взирающий на Христа, смирившегося волею, даже и до рабия образа, смиримся ныне под крепкую Его руку, духом вземшися, якуда крещаемое, Его чистыми делами почтим. Греховную мглу все отложивши, чистыми явимся владыце, вся очищающему струями божественными. После крещения Господь подверг себя искушению от дьявола и победил его Словом Божиим. Это внушает, что таинственное обновление водой и духом необходимо для нас, чтобы щитом веры можно было все стрелы лукавого разжженные угасить. Его искушение легко победить только крещенному и облегшемуся во всеоружие Божие. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 35 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Так, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Обращаясь к человеку, хотевшему достичь совершенства, Спаситель сказал: «Следуй за мною». В то время эти слова были просты. Они значили оставить все заботы, семью, работу, призвание, привычки и пойти вместе со Христом по дорогам Святой Земли, будучи свидетелем Его чудес, вслушиваясь в Его слова, делаясь до самых глубин Его учеником и ожидая того, что будет еще впереди, о чем никто не знал, кроме Сына Божия, пришедшего в мир, чтобы жизнь свою отдать за этот мир. Говорит митрополит Сорожский Антоний. Но когда эти слова обращены к нам, что они значат? Они не могут значить того физического телесного следования за Христом по путям и дорогам, но Христос нас зовет за собой войти в жизнь вечную. Он нас зовет идти за собой в глубины богопознания, в глубины вечности и жизни. Он сам нам сказал: «Жизнь вечна в том, чтобы познать Бога и Сына Его, Иисуса Христа, жизнь в том, чтобы так с Ним соединиться, так неразлучно, так глубоко с Ним срастись, стать одно, чтобы мы могли сказать: «Моя жизнь — Христос». Его учение, Его пути, Его мысли и Его чувства, Его воля и Его судьба — мои, я их принимаю на себя, как крест, как воскресение, как смерть и как жизнь и как путь». Вот что значит следовать за Христом теперь, слушаться в Его божественное Слово, которое очерчивает, указывает нам путь жизни. И на этом пути во всем, сколько у нас есть силы, но изо всех наших сил быть учениками Христа. Но для этого, как и в древности, надо освободиться от всего, что иначе делает нас рабами, связывает, не пускает в вечную жизнь. Об этом каждый из нас должен подумать про себя, потому что у каждого из нас есть нечто, что он, хотя не на словах, хотя не осознавая, может быть, того предпочитает Богу. Для этого надо глубоко всмотреться в себя и поставить перед собой вопрос: «Вот если бы теперь встал передо мной Спаситель и сказал: „Оставь это единственная твоя преграда между тобой и вечной жизнью“, что бы мы на это ответили? Оставили бы? Или сказали бы: „Не могу, Господи, прости“?» Вот об этом нам надо подумать, потому что мы все призваны следовать за Христом во славу вечной жизни. Это наше призвание — воскреснуть Духом, прежде чем в свое время мы воскреснем телом, и войти в тайну Божества, познать Бога, поклониться Ему всей жизнью, всем духом, всей истинной своей. Митрополит Суржский Антоний.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Бог дал человеку свободу выбора, каждому человеку. Нет ни одного человека на свете, пред которым не были бы открыты два пути — путь спасения и путь погибели. В этом и состоит человеческая свобода. Богатство может богача спасти, а может и погубить. Бедность может бедняка спасти, а может и погубить. И образованность может образованного спасти или погубить. И ни ученого, ни ученость может спасти или погубить. И здоровье может спасти или погубить, и больного болезнь может спасти или погубить. Все зависит от выбора самого человека. Христос пришел вразумить людей, а не принудить. Потому Христос и не заповедует юноше: «Войди в жизнь вечную». Но если же хочешь... Но если же хочешь войти в жизнь вечную, и не заповедует ему: «Будь совершенным», но если хочешь быть совершенным, если хочешь, так говорит Господь, свободным и разумным созданием. Бог хочет, чтобы все люди пошли правым путем и спаслись, но потому все-таки и путь погибели остается для людей открытым. «И еще говорю вам, — говорит Господь наш Иисус Христос ученикам, — чтобы дважды подчеркнуть, как трудно богатому войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Верблюдом называли не только животное, но и толстый канат, которым к пристани привязывают корабли, чтобы ветер не отнес их от берега. Этот толстый канат Господь и имел в виду в данном случае. И так удобнее человеку, и сей очень толстый канат пройдет сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Почти таким образом невозможно, однако, все-таки не невозможно, но весьма трудно. Это говорит тот, кто прекрасно осознает немощь человеческого естества и знает, как легко душе человеческой попасть в оковы богатства и неразрывно прилепиться к земле. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Почему изумляются ученики, когда они уже совершили то, чего не смог богатый юноша? Вот они оставили все и последовали за Христом. Премудрый Златоуст дивно сие объясняет: ученики боятся не за себя, но за других людей, среди которых велико число богатых. Таким образом, они изумляются страшным словам Христовым из чистого человеколюбия. Он посылает их в мир спасать людей. Как они смогут спасти такое количество живущих в мире богачей, если богатому человеку почти невозможно войти в Царство? Это чувство жалости к людям сжимало тогда их души, и движимые им они и задают приведенный выше вопрос: кто же тогда может спастись? Будто они более милостивы, чем Христос, будто они человеколюбивее Господа Иисуса Христа, человеколюбца. А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за себя и за Божие творение. Невозможно человеком, возможно Богу. А что не невозможно для людей, иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Бедняк без помощи Божией не может спастись, точно так же, как и богач: «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. Апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святого может согреть сердце и самого богатого человека и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасения. Богу все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свод небесный. Он всемогущий, воистину может спасти и нас, желающих спасения. Каким бы ни было бы наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства, Он всемогущий может нас спасти. Не просто может, Он этого и хочет. Всемогущ и всеблаг Бог наш. Поспешим же Ему в сретение. Он зовет нас и ждет. И Он радуется вместе со всеми своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лица. И обратим к Нему лица и поторопимся в свое истинное Отечество, в сретение Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала: «Поздно». Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому, Троице единосущей и нераздельной, Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава и ныне и присно, и во веки, во все времена, во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Ничто лучше не вскрывает всего своеобразия этого примирения Церкви с империей, чем возникновение в том же IV веке монашества. В истории Церкви значение этого факта не меньше, чем обращение Константина. Обычно начало монашества связывается с именем преподобного Антония Великого. Его жизнь описывал святой Афанасий Александрийский. И этот памятник навсегда остался мерилом монашеского идеала, определил все дальнейшее развитие его в Церкви. Память его празднуется на предстоящей седмице в среду 30 января по старому стилю 17 января. Вся внешняя жизнь Антония сводится к очень простой схеме. Он родился в Египте около 250 года в христианской коптской семье. Совсем еще молодым он услышал в церкви слова Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, раздай все, что имеешь, бедным, и иди за мной». И был потрясен ими. Он раздал все свое имущество и целиком отдал себя аскетическим подвигам. Начав их в своей деревне, он очень скоро уходит в пустыню, где в полном одиночестве проводит 20 лет. Этот период жизни Афанасий описывает как непрестанную борьбу с дьяволом, причем большей частью вполне реалистически. Затем начинается второй период. К Антонию отовсюду стекаются последователи, и он выходит из своего затвора, чтобы стать их учителем и руководителем. Принципы его аскетического учения изложены Афанасием в форме речи, с которыми Антоний обращается к монахам. Тогда, пишет святой Афанасий, монастыри воздвигались в горах, и пустыня была заселена монахами, людьми, отказавшимися от всех благ, записавшими имена свои в небесном граде. Но свою настоящую форму монашество обретает несколько позднее с преподобным Пахомием Великим. Также уроженец Египта, он первый создает общежитие и его правила. Устав Пахомия лег в основу всех будущих монашеских уставов. Под его руководством в Фиваиде создается своеобразное монашеское государство, объединяющее тысячи людей. Его посетил в 357-358 годах святой Василий Великий, который по возвращению в Малую Азию создал там со своим братом Григорием Ниским и другом Григорием Богословом монашеское общежитие. Еще до этого ученик Антония Иларион переносит монашество в Сирию и Палестину. В эти же годы оно начинает расцветать и на Западе. «Кто боится Господа и соблюдает Его заповеди, тот раб Божий, но это рабство, в котором и мы находимся, собственно, не есть рабство, но праведность, ведущая к усыновлению. Господь наш избрал апостолов и верил им благовестие Евангелия. Данные им заповеди установили для нас прекрасное рабство, чтобы мы господствовали над своими страстями и украшали себя добродетелями. Когда же мы подойдем ближе к благодати, Господь наш Иисус Христос скажет и нам, как сказал своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями моими и братьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Из наставления преподобного Антония Великого. «Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть свет души. У кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и своим умом зрит Бога. Если приступаешь к какому-нибудь делу и не видишь в нем соизволения воли Божией, ни в коем случае не делай его». Следует говорить не о том, что невозможно человеку вести добродетельную жизнь, а о том, что это нелегко и точно не для всякого она достижима, но только те приобщаются к добродетельной жизни, которые благочестивы и имеют боголюбивый ум. Обыкновенный же ум есть ум мирской и превратный. Он рождает помышления добрые и худые, изменчив и склонен к вещественному, а ум боголюбивый казнит зло. Из наставления преподобного Антония Великого. Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день, неделю 35 по Пятидесятнице, память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии и Иверии. Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха, жила и воспитывалась в Иерусалиме и с юных лет всем сердцем возлюбила Бога, глубоко сожалея о тех, которые еще пребывали во мраке язычества, она возымела сильное желание просветить светом Евангелия жителей Иверии, нынешней Грузии, о которых она много слышала и увидев однажды во сне Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз, она решилась отправиться в Эфес и, спасаясь от гонения, воздвигнутого на христиан римским императором, достигла Иверии. Там она поселилась у одной женщины, жившей в царских виноградниках, и вскоре сделалась известной в окрестностях своей чудодейственной силой. Она исцеляла больных и говорила им об истинном Боге и о Христе, умершем для спасения людей. Молва о ее святой жизни и о чудесах, совершаемых ее, распространилась по всей стране и достигла до царицы, которая, заболев и не получая облегчения от врачей, послала за молодой чужестранкой. Святая Нина отказалась идти во дворец, и царица решилась сама пойти в ее убогую хижину. Там, после усердной молитвы юной подвижницы, она получила исцеление и уверовала в Господа. После чуда, совершенного над царицей, царь Иверии Мириам, благодарность за исцеление супруги, послал святой Нине богатые дары, но она возвратила их и велела сказать царю, чтобы он уверовал в истинного Бога. Сама же пламенно молилась о просвещении его светом христианской веры. Молитва святой девы была услышана. Однажды на охоте царь внезапно был окружен непроницаемым мраком, который рассеялся только тогда, когда он вспомнил слова святой Нины и воззвал к Богу, которого она исповедовала. Мрак мгновенно исчез, и пораженный чудом царь пошел к святой Нине, от нее познал закон Господень и вскоре принял святое крещение со всем своим народом. Святая Нина благодарила Бога за обращение неверующих и, оставив Иверию, продолжала в Кахетии свой апостольский подвиг. В 335 году, чувствуя приближение смерти, она призвала к себе царя Мириама и супруга его и, благословив их мирно, отошла ко Господу. Христу нас ради от Девы родшемуся, честная Нина последовала Иси, того оправдание и законы хранящие, тем же днись всесвятую твою память, празднующая грехов разрешения молитвами твоими приемлем. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святой равнопостольной Нине, просветительнице Иверии, память которой Святая Православная Церковь празднует нынешний воскресный день, неделю 35 по Пятидесятнице. Ну а наша передача сегодня приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти уходящие чудесные дни светлого Рождества и Богоявления. И дай Бог, чтобы та благодать, которая не спасалась всем нам ради очищения и вразумления, просвещения и спасения душ, дабы она сохранилась не только в течение этого первого месяца начинающего года, но и как можно дольше на протяжении всего нового 2019 года. Аминь.